Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая, как вы помните, называется «Фундамент, на котором стоит Вселенная». Вначале я скажу несколько слов о том, почему возникла у меня такая тема, на которую я с вами хотел бы порассуждать, почитать, что об этом говорит нам Священное Писание. Дело в том, что человечество, как вы видите, погрязло в грехах, повязла в проблемах, чем больше дергается, тем больше погружается в тину, в болотную тину вот этих проблем. То есть человечество бьется, как говорят, как рыба об лед, пытаясь что-то изменить, но ничего изменить в этом мире нельзя. Церковь, которая должна была бы дать секрет благополучия и счастья, тоже оказалась неспособной миру дать этот рецепт, потому что этот рецепт сам у нее не действует. И даже если говорить о рецепте, то даже дает ли церковь этому миру рецепт, который Бог хотел бы, чтобы мы, верующие, этот рецепт предоставили погибающему миру. И проблемы, с которыми мы связаны, они буквально пропитывают все человеческое общество, включая и церковь. Нет мира, нет взаимопонимания, нет радости, нет удовлетворения от жизни, кругом одни проблемы, и, естественно, вопрос возникает. Почему? Откуда это все возникает? Какова причина? Где эта зараза? Что это за инфекция, которая разрушает мир, которая сталкивает мир лбами друг с другом, чтобы мы воевали, чтобы мы ссорились, чтобы мы были предателями по отношению друг к другу, да? Где эта инфекция, где эта проблема и, естественно, вопрос, а где лекарство от этой проблемы, да? Так вот, мы с вами в прошлый раз говорили, фундамент, на котором стоит наша Земля. И мы с вами говорили, вот он фундамент, вот основа жизни человеческой, да? Я вкратце напомню вам. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская. Вы помните, да? Мы с вами говорили на эту тему. Все, что в мире, обратите внимание, все, чем люди хотят жить, просто смотрите, гордость житейская, да? Это вот превознестись друг перед другом, да? Показать, что я какой-то особенный, что я лучше тебя, что я умнее тебя. И весь мир – это сплошное соревнование, где каждый хочет быть либо начальником, либо чемпионом, либо находиться наверху рейтинга хит какого-то хит-парада, да? На почве этой гордыни люди идут по головам друг у друга, люди унижают, люди оскорбляют. И я вам хочу сказать, это же самая гордость житейская, она в полной мере проникла в христианскую среду. Да и не только в христианскую среду, а вообще в среду всех так называемых верующих всех мастей. Возьмите любую христианскую церковь, конечно, так открыто говорить, что вы наши враги, не каждый осмелится, хотя много и таких, да, тем не менее, если, когда мы говорим, что, вы знаете, все верующие – это наши братья и сестры, да, но когда касается вопроса, а можно ли мне туда перейти, нет, нет, туда не ходите, они заблуждаются, там сатана, они погибнут. Встречаются два верующих из разных конфессий, начинается спор, кто правильнее понимает истину. Заметьте, это гордость житейская среди тех, которые должны были бы быть не житейскими, не земными людьми, которые должны были бы показать какой-то пример, ну, взятый на небе, допустим, да? Нет, спорят, выясняют отношения, разделяются между собою, да? Возьмите любую семью, споры, разногласия. Возьмите это, если говорить муж и жена. Возьмите родителей, детей, споры, разногласия, протесты, возмущения. Весь мир как будто бы, извините, сдурел. Болезнь разрушает человеческое общество. Человек не задумывается, что является причиной этого разрушения. Потому что, заметьте, все, что в мире, похоть плоти, вы слышите? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы хотим, Неважно, умно, не умно, да, а я хочу. Полезно или вредно, а я хочу. Отсюда и пьянство, отсюда и наркомания, отсюда споры, отсюда война, отсюда прелюбодеяние, отсюда грабежи, отсюда разделение, споры, ненависть, убийство. Ну что хотите? Мир нельзя исправить по той причине, что фундаментом этого мира есть эгоизм, есть гордыня, есть желание удовлетворять свои плотские похоти. Чтобы было понятно, вот даже возьмите, посмотрите по YouTube, когда там показывают какие-то там, допустим, ну, ролики, там, фильмы, можно даже сказать целые, ну, допустим, «Львиный прайд». Вот «Львиный прайд», там есть, вроде как говорится, глава прайда, доминирующий какой-то самец, да, там есть самки, там есть детеныши. Да, вот они вместе, как бы, ну, там, готовятся к, захватить добычу, да, кстати, глава семейства, он, извините, я с юмором всегда говорю, да, вот он ходит, осматривает свою территорию и метит, работа такая мужская, метит, это моя территория, сюда просьба другим самцам не заходить. Готовят пищу, ловят добычу, это, как правило, самки-львицы, да. Вот поймали добычу, приходит лев, первый садится, все сидят, отойдите теперь в сторону, я главный, я буду есть. Вот я это вам привожу пример. Похоть самца прежде всего, да. Или добыча попалась небольшая, ловили все вместе, и вдруг становится зверьем в одном прайде и начинает рвать каждый кусок, потому что видит, что не хватит. Нет, ну, чтобы, ну, сели, пусть там кто помладше, да, кто послабее, больнее, пусть бы поел, да. Вот заметьте, похоть – это звериные инстинкты, это звериные повадки. Это мне, я хочу, мне надо, а другому обойдешься. Это я к чему говорю, вот чтобы вы поняли, что такое похоть плоти, похоть очей. Это мир джунглей, да, это, как говорят, закон тайги. Так вот, мир стоит на этом. И мы, верующие, говорим, что если удовлетворять свои похоти и жить по похотям, не будет никогда мира и взаимопонимания. Сели мы за стол, поставили перед нами там пищу, ну, допустим, там, чтобы было понятно, фрукты, овощи, да, некоторые фрукты там крупнее, некоторые более спелые, более сладкие, другие менее, допустим, там сладкие, немножко с кислинкой, потому что недозревшие, да. Вот мы сели за стол, и я быстренько, допустим, взял самое крупное, самое сладкое, положил себе и говорю, ешьте, ешьте, дорогие братья и сестры. Скажите, пожалуйста, будет ли у вас мир в сердце после вот этого моего поступка? Далее, полюбите ли вы меня, уважать ли будете меня, ценить ли будете, заступитесь ли за меня, когда там против меня кто-то восстанет. Естественно, что нет. Вот она похоть. Каждый гребет под себя. Каждый думает о себе. Каждый думает, чтобы я был во главе. А другие пусть будут, как говорится, со стороны хвоста. Мир, построенный на этом, обречен на саморазрушение, потому что это уже само по себе есть разрушение. Вы помните стих, сказанный, или слова, сказанные Христом. Царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. Заметьте, двое – одна плоть. Так должно быть. Двое должно срастись и стать одной плотью. Так должно быть по-библейски, да, по-божьему. Но если так на самом деле, оказывается, двое не одна плоть. Если нет взаимопонимания, если есть грязня, если есть борьба, кто глава в семье, а кто хвост, да, уже семья не состоялась. Фундамента нет под ногами у этой семьи. Фундамент на песке, вернее, так я говорю, вместо фундамента песок. Семья построена не на морали, построена на эгоизме, она никогда не устоит. Государство, разделившееся по признаку там, религии, национальности, богатства, да, там еще чего-то, да, оно никогда не устоит. Оно уже само по себе разрушается, войны не надо. Я для чего вам это говорю? Тема называется, как вы помните, да, фундамент, на котором стоит Вселенная. Я бы еще как бы хотел бы так сказать или так назвать тему. Да, фундамент действительно, на котором стоит Вселенная, это фундамент Божий, да? И хотел бы еще так сказать, а наша планета не хочет стоять на этом фундаменте. Она протестует, она хочет все-таки жить по плотским похотям, да, и по гордости житейской. И когда кто-то рядом живет по этим похотям и по гордости, мы обижаемся, мы возмущаемся, мы протестуем. Когда мы этим занимаемся, все в порядке вещей, чего вы так на меня дико смотрите, что здесь такого? Это нормально для человека. Вы помните, да, что тема эта была основана на одном стихе, я его сейчас повторю, это Псалом 10, стих 3. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» И я вам говорил, праведник в первую очередь – это Христос, там, или Бог Отец, допустим, да. Что сделал Христос, будучи величайшим праведником, с тем иудейским обществом, куда он пришел, да, чтобы помочь, чтобы спасти? Получилось ли величайшему из праведников сделать что-либо, вразумить Израиль, исправить Израиль, сделать его светом миру и солью земли? Нет. Почему? Разрушены были основания. В основании иудейского общества было что угодно, только не мораль. Что угодно, только не святость. Они будут соблюдать субботу, они будут трижды обрезаться, чтобы этим показать, что вот главное, вот что, на чем строится наша вера, вот к чему мы стремимся, да? А ведь Христос принес нечто другое. Так вот, мы продолжаем с вами исследовать эту тему, да? Я сегодня хочу вам прочитать именно стихи библейские, да? Прокомментировать их. Стихи все известные, мною не раз повторялись. Но, как я вам уже говорил, что один и тот же стих можно рассматривать под разным ракурсом, в зависимости от того, какая мысль нами рассматривается. И в одном стихе там не одна мысль, там может быть и одна, и две, и три, и пять. Буквально каждое слово – это, будем говорить, ответвление мысли, где происходит детализация какой-то еще одной важной части вот этого великого механизма, да. Так вот, что я хотел бы вас сейчас как бы спросить. Вот если бы я вас спросил, что или кто является основанием, фундаментом, предметом нашей веры, что бы вы мне ответили на этот вопрос? Вы слышите вопрос какой? Что является фундаментом? Вот вы видите, текст как бы говорит, когда разрушены основания, когда разрушен фундамент, что сделает праведник, тот же самый Бог или Христос, да? Вопрос как бы задается в стихе, да? Но, а вопрос как бы подразумевает, что даже праведник ничего не сделает. Нельзя построить дом на фундаменте, который уже растрескался и развалился. И праведник как бы красиво и умно не строил, на фундаменте из песка или сена или соломы, да, ничего не получится. Так вот я вам говорю опять, что или кто является фундаментом, основанием нашей веры. И что бы вы мне ответили на этот вопрос? Конечно, если так вот спросить христиан, они бы сказали, фундаментом нашей веры является Христос, кто-то бы сказал Бог, кто-то бы сказал Слово Божие. Я вам скажу, что я согласился бы, да, действительно, Христос, Бог, Слово Божие – это действительно фундамент, это истина. Но если бы я вам дальше сказал или спросил вас, скажите, пожалуйста, а что значит, что Христос есть основание нашей веры? Что бы мы начали говорить, что вот он Сын Божий, что был великий план спасения, что Христос пришел на землю, взял грех наш на себя. Я вас спросил бы, и это все? Я согласен полностью, что да, он Спаситель мира. Я согласен, что он умер, взяв на нас свой, взяв на себя наш грех. выкупил ценой своей крови нас от смерти, дав шанс нам спастись. Но я опять спрашиваю, ну и все? Что еще? Почему Христос – основание нашей веры? Это вы рассказали, заметьте, основание, фундамент – это то, на чем мы строим. А если говорить, что Христос умер, пожалуйста, стройте. Ну, умер. Ну, умер вместо нас. Пожалуйста, что дальше строить? Строить что? Фундамент – это основание, на котором что-то должно строиться. И вот тут, я говорю, мы доходим до такого момента, когда многие верующие говорят, ну, что ты хочешь? Ну, Христос – основание, ну, Бог – основание, ну, Слово Божие. Точнее, можно было бы что-то сказать. Ну, хотя бы так сказать, что Христос – краеугольный камень. Ну, уже как-то ближе, да? Далее, если он краеугольный камень, камень, который в фундаменте, камень, от которого строится фундамент, камень, от которого строится не только фундамент, но и стены, да, здания, тоже правильно. А точнее, можно было бы сказать, что же из себя представляет Христос как камень, да, как фундамент, или Бог как фундамент. И если бы я вас спросил, скажите, пожалуйста, какое библейское учение является фундаментальным, на котором и без которого все Писание становится вообще бессмысленным? Что бы вы мне сказали? Вы знаете, вот сегодня многие верующие поделились, подделялись, да, на основании такого фундаментального камня, как Троица, да? Вот три Бога, или два Бога, или один Бог, или Христос Бог, или не Бог, Сын Божий, но не Бог, да? Заметьте, сколько сыр-бора произошло, сколько споров, разделений, исключений произошло, да? И кто-то говорит, это фундамент. Кто-то говорит, что фундаментом является, вот мы должны иметь дары Святого Духа, да. Кто-то говорит, что надо соблюдать субботу, и вот суббота, 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 да. Является ли это библейское учение, допустим, о говорении на иных языках, там, или о субботе, или там, о вечере, или о том, Бог один, там, един, там, да. Является ли это основным учением, на котором можно строить здание церкви? Мы с вами сегодня будем читать, мы с вами будем сегодня говорить на эту тему, и вы поймете, это вообще никакого отношения не имеет к фундаменту. Фундаментом является нечто другое. Я хочу вам сейчас вначале напомнить, да, пару мест Писания, да, в которых есть вот такие слова. Он сильным воплем, это послание евреям, сейчас, извините, я так по памяти, да, говорю, послание евреям, да, и там Павел пишет, он о Христе, да, сильным воплем и со слезами принес моление, молитвы и моления, могущему его спасти от смерти, и услышан был за свое благоволение. Помните, да? И дальше есть такие слова. О сём нам надо было бы рассуждать много. Вот подчеркиваю, о сём надо было бы рассуждать много. То есть главное время, основное время, которое должна была бы занимать проповедь, именно должна была бы она на эту тему. На какую тему? Как Христос с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления и услышан был за свое благоволение. То есть он был как бы услышан, он не согрешил, он не пал пред сатаною, он выдержал все испытания, все искушения, он достойно показал силу Бога, которая в нем пребывала. То есть, другими словами, о чем мы должны были бы с вами рассуждать, какая главная тема проповеди? Вот вы, наверное, заметили, многие из вас, что вот некоторые стали говорить, было какое-то время, и потом это в эпидемию какую-то перешло, да? И вот надо говорить о Христе, надо говорить больше о Христе, там мы кого-то цитировали, что тот, кого мы цитировали, тоже говорю, вот надо больше о Христе говорить. И когда бывало, я вот что-то начинаю говорить, я говорю, вот смотрите, написано, вот там Павел пишет, допустим, порабощаю, смиряю плоть свою, а мне кто-нибудь в конце там или скажет, или напишет. Вот, надо было о Христе говорить, а я говорю, о ком? Так ты Христа даже не упомянул, ты упомянул Павла, что надо крест нести, что надо бороться, что до крови надо бороться. А о Христе, основе нашей веры, говорю, слушайте, не делайте такое скорбное лицо, я говорю как раз о Христе больше, наверное, чем кто-либо. Только вы говорите о Христе, то есть слово Христос, опять Христос, мы должны верить во Христа, мы должны надеяться на Христа. Мы говорим много и конкретно ничего. А ведь то, что Павел написал, даже вот то, что я сейчас сказал, сильно, вот, что мы должны до крови сражаться, подвязаясь против греха, это о Христе, потому что Он это делал, только Павел говорит не то, что вот Христос, 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 без конца и без края. А вот Христос вот это делал сильным воплями со слезами, то есть до крови сражался, да? И вот Павел говорит, и я сражаюсь. И я, Павел, как бы говорит, вам пишу, вы должны сражаться. Христос является фундаментом, он является примером. То, что он показал, мы должны идти по его следам. Ибо в нас должны быть те же чувствования, те же настроения. Да? И помните, следующая глава, там же в послании евреям написано такие слова, что... Посему, оставив начатки учения, поспешим к совершенству. И не будем более полагать основания, вы помните, да, нашей веры. В чем там? Вера в Бога. Вы помните, да? То есть такие, будем говорить, там, простые, примитивные вещи. Основание веры – это не то, что вот не надо пить, не надо курить. Это так понятно. Поспешим к совершенству. И в конце предыдущей главы, да, вы помните, там слова такие есть. Чувство, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот из вот этих вот сейчас стихов, которые я вам напомнил, вот как бы вы поняли, о чем говорит церковь? Просто о Христе, что Он там умер когда-то за нас, да? Или лучше говорить о том, что если говорить о Христе, да, что Он пришел, умер, взял грех и показал нам пример и сказал, придите ко мне и научитесь у меня вот этому. Не об этом ли мы должны говорить? Не самое ли главное учение, заметьте, поспешим к совершенству. И не будем более полагать основания, заметьте, основания, фундамент. В чем? На таких доктринальных вопросах, как вера в Бога, есть Бог или нет, там, да? Мертвые дела, там, пьянство, курево. Вы видите, да? Поспешим к совершенству. И теперь слушайте. А вот то, о чем мы сегодня говорим в церквах, вот мы должны петь, мы должны славить, мы должны молиться, это молочко. Ведь цель у нас какая? Достичь богоподобия. Мы должны причаститься к божескому естеству. А молитва и вера, я уже так бы сказал, значит, причаститься к божескому естеству – это пища. А вера, молитва, да, надежда – это что? Это средство достижения этой пищи. Или, если бы сказать это о накрытом столе для еды, да, то совершенство, при котором чувства навыком приучены к развлечению добра – это пища. А все остальное – это основа жизни человека, это основа благополучия человека. А все остальное – вера, языки, субботы, свинины, обряды, символы, обрезание, вечеря – это что? Это сервировка стола, это ложка, это вилка, это нож, это салфетка, это что угодно, но это не пища, потому что то, что я только что перечислил, это то, что должно напоминать нам о самом главном. Так вот, смотрите, еще раз повторяю вопрос. Значит, если бы я спросил вас, какое самое главное фундаментальное учение библейское, ну, в основе которого является, конечно же, Христос. Я вам задаю такой как бы вопрос и как бы спрашиваю, что бы вы мне ответили, да? Сами ответьте себе. Я вам прочитаю сейчас, что написано в Библии, да? А вы потом сравните, правильно вы ответили или нет. Так вот, мы сейчас рассмотрим фундамент, на котором должна стоять церковь. И на котором, благодаря церкви, ее примеру, должен был бы стать этот мир. Так вот, церковь в особенности должна стоять на этом фундаменте. Почему? Церковь – это посольство Царства Небесного. Церковь – это посольство, которое своим существованием показывает жителям земли, да, какие законы царят в небе, почему там нет этих проблем, почему там мир, почему там счастье, радость и вечная жизнь. Почему здесь на земле этого нет? Мы должны показать вот то основание, на котором стоит Вселенная. И вот я вам читаю сейчас библейские стихи, они все для вас известны, понятны. Многие из них я вам зачитывал, комментировал. Но сейчас вот именно вот в этом разрезе мы эти стихи рассмотрим, задаваясь вопросом, что же является главным вот в этих стихах. Первое место, которое мы сейчас с вами рассмотрим, это первое послание Коринфянам, 12 глава, с 12 по 13 стихи. Здесь сказаны такие слова. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Обратите внимание. Члены тела составляют тело, так и Христос. В каком смысле это сказано? Мы говорим, церковь – это тело, Христос – это глава. Христос должен, глава должна иметь, как говорится, тело. Этим телом, членами тела являемся мы. Если мы с Ним не едины, если мы Ему не подчиняемся, да, то мы не тело, а Он не глава. И теперь смотрите, цель, ради чего мы пришли в церковь. Вот многие говорят, вот мы пришли в церковь, чтобы уверовать во Христа, там поверить в Бога. Я бы задал вам вопрос, скажите, пожалуйста, когда мы крестились, что мы обещали Богу? Соблюдать субботу, не есть свинину, омывать ноги, принимать вечерю, верить в единого или триединого Бога. Что мы обещали в момент крещения? Вот с этого момента, Господи, я тебе обещаю. Вот это ли, что только что я сказал, мы обещали, или что-то другое? Вы помните, да? Главная цель, для чего мы с вами крестились. Не важно, то есть здесь речь не идет о том, что вот креститься вот надо водным крещением или не водным, венечком или с полным погружением во имя Троицы или во имя Двоицы или во имя Иисуса Христа, как некоторые говорят, да? Не это главное. Главное, фундаментальное, для чего мы крестились, заметьте, крещение является символом чего? Погребения. Мы со Христом, крестясь, погреблись, то есть что такое погреблись? Похоронились. С момента крещения, когда нас погрузили, это как будто бы нашего старого ветхого человека закапывают. Для чего в землю? Чтобы он больше не блудил, чтобы он больше не грубил, не матерился, не прелюбодействовал, не воровал, сплетнями не занимался, да? Крещение – это погребение, это похороны, это прощание отныне и навсегда с тем образом жизни, в котором мы жили. А жили мы по плотским похотям, как и весь мир живет. То есть, выйдя из мира, мы должны были понять, что нам выйти надо не просто ногами из мира и ногами зайти в церковь, а выйти из того состояния, которое характеризует мир. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Значит, вы поняли? Мы, крестясь и принимая Христа, мы принимаем образ жизни неба, явленный Иисусом Христом и Его апостолами. Мы отрекаемся, мы хоронимся, мы умерщвляемся для тех похотей, которыми мы жили. И помните, крещение это есть еще что? Обещание Богу, слушайте, не соблюдать субботу. Я не против субботы, я говорю, что обещание Богу в момент крещения – это не соблюдать субботу, это не посещать собрание. Собрание тоже никуда не делится. Это, заметьте, обещание Богу жить доброй совестью. То есть так поступать, чтобы за поступки, за слова, за поведение совесть наша никогда не осуждала, чтобы она не была злой и не говорила, что ты делаешь, чтобы она тебя не мучила, чтобы она была доброй. А доброй совесть может быть только в том случае, если я поступаю, руководствуясь добрыми мотивами и намерениями со всеми людьми. Вы видите, цель крещения, да? Обещание Богу жить доброй совестью. То есть изменить жизнь настолько, отречься, умереть, похоронить себя для прошлых похотей и страстей и гордости житейской, и предаться другой силе, силе добра, которая меня освятит. Так вот, я возвращаюсь к стиху и говорю, читаю 13 стих. Ибо все мы, я добавляю, до единого, если мы доверяем Богу, признаем Священное Писание как основу нашего вероисповедания, неважно, кто мы, баптисты, адвентисты, православные, католики, пятидесятники, харизматы, все мы до одного единого, знаем, не знаем, согласны, не согласны, учили нас этому или не учили, мы одним, слушайте, духом, вы слышите, крестились в одно тело. Вот если бы я вас спросил, скажите, пожалуйста, ну, вот этот стих говорит о главном смысле нашего крещения. Вы бы сказали, ну да, так крестились мы в Иисуса Христа. Мы же говорим, мы в Иисуса Христа крестимся. Вот Павел пишет, что мы в одно тело крестимся. А разве это не в Иисуса Христа? В Иисуса Христа, да, это только более конкретно сказано. Что значит креститься в одно тело? Помните, двое – одна плоть, то есть вот оно – одно тело. Я в Отце, Отец во мне, вот оно – одно тело. Я у вас, и вы во мне, вот оно – одно тело. И вы друг в друге, заботясь друг о друге, любя друг друга, прощая, снисходя, помогая, протягивая руку, не осуждая друг друга, вы становитесь одним телом, вы сращиваетесь в одно единое тело, которое должно быть под главою, которое является Иисус Христос. Мы крестимся в одно тело. Я задаю вопрос, не главное ли назначение церкви в этом мире? Зачем церковь бы создавалась? Чтобы проповедовать? Я говорю, не выдумывайте. Чтобы совершать вечери, не выдумывайте, еще раз говорю вам. Кому надо та вечеря, которая нас не объединяет? Мы вот крестились для чего? Чтобы проповедовать о едином Боге. Кому он нужен, единый этот Бог? Извините, пожалуйста, что я так говорю. Я не против этого. Я просто говорю, кому нужна ложка, когда нет в тарелке супа, нет картошки, нет салата? Кому нужна ложка, вилка, тарелка и пустое, все это пустое? Кто-то скажет, вот и против того, что Бог один там или един. Я говорю, я задаю вам вопрос. Почему те, кто верит в единого Бога, почему они не могут быть одним телом единым? Один Бог, одна вера, одно крещение. Почему верующие в единого Бога, разные, как говорится, посолов, да, почему они друг с другом не соединяются, не становятся, как написано, да будут единым? Ведь мы же крестились в одно тело. Почему у нас мясной отдел, где туша коровы разрублена, и все лежит по подносам на прилавке в магазине? Если мы крестились в одно тело, то это в живое. В живое, которое функционирует. В котором, как в нашем теле, мы все связаны друг с другом, одним Святым Духом, да? который нас научил, наставил, обличил, чтобы мы были едины в любви и во взаимопонимании, чтобы мы скучали друг за другом, чтобы мы не были чужими, чтобы мы не пришли в собрание, посидели, как все чужие, поспели, послушали проповедь, встали и ушли. Вы понимаете? Мы крестились в одно тело, в котором нет разделения. Чтобы вам было понятно, что такое крестились в одно тело. Вот первая христианская церковь, она крестилась в одно тело. Она понимала, что это такое. И вот смотрите, как Писание говорит. У всех же было одно сердце и одна душа. Никто не почитал что-либо там своим, но у всех все было общее. Богатые не были богатыми, бедные не были бедными, потому что все делилось каждому по его нужде. Все были единодушно вместе, помните? Единодушно, вот надо обращать внимание буквально на каждое слово. Единая душа, единый порыв, единая любовь, единое взаимопонимание, да? В радости и в веселье, и в простоте сердец собирались по домам, преломляя хлеб, радовались и веселились, было счастье. Был мир, была радость, было взаимопонимание. Вы видите, вот церковь крестилась в одно тело. Не это ли главное назначение церкви? Не это ли главная задача, которую Бог поставил перед церковью? Мы миру должны показать, как найти взаимопонимание. Почему? Потому что мир весь разрознен. Он воюет друг с другом, спорит, соревнуется, дерется, матерится, да? Прелюбодействует, и от этого мир страдает. Нам надо показать рецепт, как миру помочь. Как мы можем помочь христиане, когда христиане не могут сесть и договориться? Если мы будем воедино, тут представьте, вот мы порознь, тут десятки апостолов. А если мы объединимся, ну будет один апостол, а девять что будут делать? Вот эти девять и не хотят одного тела. И нас так научили: стойте в вере, отстаивайте свое, спорьте, доказывайте, ни с кем не соглашайтесь, доказывайте, что мы самые-самые, что не на есть правильные, только мы спасемся, и только у нас истина, только с нами Бог. Как нам с этой гордыней вместе сесть на одном престоле? Как нам стать одним телом? Да даже в одной церкви, группировки. Кто-то кого-то недолюбливает, кто-то находится там, как говорится, царская свита при пастыре, кто-то в разряде каких-то, я не знаю, инаковерующих на галерке сидит, всегда недовольна, их всегда куда-то там в сторону отстраняют. В церкви сколько семей? Всегда ли семья едина? Есть ли взаимопонимание? Едины ли родители, дети? Да? Я для чего вам это все говорю, чтобы вы просто поняли. Мы на самом деле должны были креститься в одно тело. То есть мы должны были задаться вопросом, как нам настолько объединиться, чтобы никогда никакая собака между нами не пробежала, чтобы мы не поругались, чтобы никакая сплетня не произвела между нами раздоры и разногласия. Павел, помните вы, что Павел пишет? Ибо если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы слышите, да? Какой смысл был в том, что вы пришли ко Христу? Не плотские ли вы, и не слушайте, и не по обычаю ли человеческому поступаете? Вы видите, да? Теперь я задаю вопрос, если бы мы крестились в одно тело, если бы это был главный вопрос, который поднимался теми, кто церковь организует, кто проповедует, да? Скажите, пожалуйста, на какую тему были бы проповеди? Если мы крестимся в одно тело, это главная задача, поставленная Богом перед церковью, да? То сразу возникает вопрос, как нам объединиться? Вот я тебя недолюбливаю, ты меня недолюбливаешь. Вот мне кажется, что ты туповатый, и я тебе слушать не собираюсь, и поэтому я отворачиваю голову и вздыхаю, и махаю рукой в твой адрес. У нас сразу возник бы вопрос. Если мы крестились в одно тело, если мы женились, я подчеркиваю, ведь женятся тоже в одно тело. А ведь так должно быть. А ведь на самом деле женятся не в одно тело, замуж выходят не в одно тело. Не для того, чтобы быть одним единым организмом, который называется семья. Муж женится. Если в одно тело, так действительно в одно тело, а не в душу. Ему надо тело, года подошли, извините, женилка выросла, да, и я крещусь, вернее, вступаю в брак в одно тело. Тут даже так и звучит, в одно тело. Мне, у меня похоть, меня припекло, мне надо. Мне надо жена, зачем? Ну вот, мужские долги отдавать, да? Или вот должна быть хозяйка, я, надо, чтобы было кому варить, стирать, парить, варить, да, гладить. Подождите, это неправильно. Женщина выходит и заявляет, муж должен обеспечивать жену. Слушай, ты вообще понимаешь, что ты вообще говоришь? Ты же эгоистка до мозга костей. Я уже вам говорил. Единственная главная цель в браке, да? Парень или мужчина говорит, я хочу сделать счастливой эту женщину или эту там девушку, да? Женщина должна иметь такие убеждения и такую цель перед собой. Я хочу сделать счастливым вот этого мужчину, своего будущего мужа. Муж женится, чтобы быть главой, жена выходит замуж, чтобы не быть хвостом, да? Идет спор, кто больший. Дальше. Каждый гребет под себя. Лень, нежелание помочь, нежелание потрудиться. Ты должен обеспечивать. Найми хозяйку, эту гувернантку какую-нибудь найди. Хозяйку найми себе, да? Пусть она готовит. А ты чем будешь заниматься? Вы видите? Женимся, мы в одно тело. Выходим замуж, в одно тело, так должно быть. Крестимся, мы в одно тело. Ходим в церковь ради того, чтобы узнать тайну отца и сына, как отец и сын. Между собой, между ними не бывает споров, не бывает разногласий. Как достичь такого, чтобы вот так сказать, отец во мне и я в отце. Видевший меня, видел отца. Видевший отца, видел меня. Вот задача, которая стоит перед миром. Вот задача, которая стоит перед церковью. Вот проблема в мире, потому что мы не знаем, как креститься в одно тело, как прийти к взаимопониманию, как устранить все то, что мешает нам объединиться. А мешает объединиться, я вам сказал, гордыня житейская, я умный, ты глупый, да? Далее, похоти, я хочу, я съел, а тебе обойдешься. Эгоизм и гордыня. Это грех, да, и этот грех разделяет, потому что грех – это животная алчная натура, это закон тайги, это закон джунглей. Мы миру должны показать, вот она, основание церкви. Основание церкви – это мораль, на основе которой мы все стали одним телом, некогда чужие, вот как мы сейчас, только что я не дочитал, да, начали читать. Ибо мы все одним духом крестились в одно тело, слушайте, иудеи или елены, рабы или свободные. И все напоены одним духом. Я задаю вопрос, а что это, как бы суть вот этого духа? Мы напоены одним духом, то есть каким духом мы напоены? К чему этот дух нас побуждает? К тому, чтобы говорить на иных языках? К тому, чтобы соблюдать субботу? Или кому, как достичь взаимопонимания, как устранить грех, который нас разделяет. Заметьте, одним духом мы напоены, один дух нас подводит к чему? Чтобы мы крестились. Главной целью нашего христианского бытия было крещение в одно тело. Как достичь взаимопонимания любви, чтобы была одна церковь, одна вера, да, один Бог, да. Как достичь, чтобы у нас было одно сердце и одна душа, и чтобы мы были все единодушно вместе, чтобы мы были живым организмом Христа, в котором все члены тела выполняют сигналы, поступающие от главы Христа. Чтобы у нас было вот так, как Павел описывает, да, не может сказать рука там, ноге или глазу, вы мне не надо. Вы поняли? Главная цель, фундамент, основа. Теперь я задаю вопрос. Если мы крестились в субботу в церковь баптистов или адвентистов или католиков, если мы крестились в вечерю, я почему-то говорю, так мы буквально не крестимся. Но мы только об этом говорим, на этом стоим, это утверждаем, да? Получается, во что мы крестились? В субботу, в свинину, в говорение на иных языках, в чудодейственные силы, да? В исцеление, в веру непонятно в какую. Вы видите, да? Мы крестились не в одно тело. Другими словами, не во Христа. Креститься во Христа или во имя Христа – это креститься в Его характер, потому что в имени выражается характер Бога Отца, который нам явил Иисус Христос. Креститься во имя Иисуса – это креститься во имя Бога, в характер Бога, который был явлен нам, людям, Иисусом Христом в земной жизни. А мы, получается, в субботу, в обрезание, в иудейские праздники, в талмуды в различные крестились. Кто-то крестился, значит, в Библию на оригинальных языках, в греческий язык, там, в иврит, да? Вот надо читать, вот он все время цитирует, говорит, слушай, ну мы же читаем для того, чтобы при помощи чтения до чего-то дойти. А у тебя толкование ради толкования, ты его, получается, вот, извините, в воду в ступе толчешь, в надежде, что масло появится. Вы видите, да? Цель христианской церкви, главное, фундамент, мы крестимся в одно тело, мы умираем для греха, мы воскрешаемся для новой праведной жизни. Другого основания в церкви нет. Дух, заметьте, нас крестит. Дух нас обличает, что надо устранить, чтобы быть одним телом. Потому что если не устранить, то наши пороки нас разъединяют. Наш эгоизм нас приводит к спорам и разногласиям. И все напоены Духом. То есть главное одним Духом. Главная тематика, на которую Дух Божий, или главная тематика, да, на которую Дух Божий говорит с нами, это является что? Как это обличение в грехе, который нас разделяет, как от этого избавиться и как прийти к взаимопониманию и любви. Живое тело мир должен увидеть, а не спорящее, разделяющееся, да, друг с другом, несогласное. Если мы едины, то мы тело Христово, и Христос наша глава. Если мы спорим, разделяемся, ругаемся, выясняем отношения, кто больше, да, мы мясной отдел в мясной лавке. Так вот, смотрите, значит, еще читаю. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. Это продолжается, вот я вам прочитал, что мы крестились одним духом в одно тело. Вот главная цель, для чего мы пришли к Богу. В одно тело, во Христа, чтобы, будучи похожим на Христа, мы друг с другом стали одним телом. Теперь с 24 по 31 стих читаем. И неблагообразные наши, ну, имеется в виду члены нашего тела, здесь идет сравнение с буквальным человеческим телом. Есть более важные органы тела, есть менее важные. Есть благообразные, которые мы не прикрываем, а есть неблагообразные, ну, которые как бы не очень хотелось бы на показ выставлять. Да? Так вот, смотрите, написано. И неблагообразные наши, имеется в виду члены тела, более благовидно покрываются. Извините, лицо мы показываем. А что пониже пояса, мы прикрываем. Ну, сейчас мир поменялся, уже показываем и то, что ниже пояса, да. Так вот, неблагообразные наши более благовидно покрываются. То есть среди нас могут быть люди и более благообразные, и более культурные, и более духовные, и менее духовные. Но если мы тело Христово, то те, которые более мудрые, они не будут выставлять на показ, что вот у нас есть вот такие вот росяки, извините, бомжи какие-то, да, вот от них воняет, там это покрывается, если тело, то любовь, если любовь, то забота, если забота, то покрывается, если любовь, то снисходит к этим людям, старается помочь, чтобы они чувствовали, что их тоже любят, и невзирая на то, что они, может быть, еще не такие, какие должны быть, да. И слушайте, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, заметьте, соразмерил, как бы вот размеры, дистанцию какую-то такую установил. Это, ну, выражение такое вроде немножко техническое, хотя речь идет о теле человеческом и о теле церкви. Да? Бог соразмерил тело, то есть так как-то там расставил, внушив, заметьте, как бы к разным органам, о менее совершенном большее попечение. То есть у нас члены тела как бы заботятся друг о друге. Если в глаз что-то попало, и глаз не знает, как избавиться от соринки, есть рука, есть мозг, есть мышцы. Все включается, надо достать соринку. И смотрите, Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Теперь слушайте, для чего? Дабы не было разделения в теле. Я задаю вопрос, а у нас вот есть вот такая забота? Более совершенных, а менее совершенных. Нам они нравятся, эти менее совершенные, мы их любим, мы что-то делаем наподобие вот того, что я сейчас прочитал. Если нет, извините, мы не одно тело. Неважно, как мы называемся, в какую церковь мы ходим, что мы исповедуем, единого, триединого Бога, крещение во имя Троицы там, или во имя Иисуса, неважно, мы не тело. Мы туша, разрубленная на куски. И вот этим мы хотим светить миру. Вы поняли, для чего соразмерил и внушил заботу? Дабы не было разделения. А все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все. В теле так, а в теле церкви не так, потому что это не тело. Не может страдать нога правая у коровы, если левая и правая вообще отрублены. И порознь не может страдать, они не могут чувствовать, не могут заботиться, да, восполнять чей-то недостаток. Вот если мы все разделены, у нас нет вот этого сострадания. Вы слышите? Посему страдает один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, перефразирую, и вы, церковь Божья, церковь Христова, если вы тело. А если вы порознь, если между вами споры и разногласия, ну пусть не споры, не разногласия, пусть такое, ну молчаливое, мне кто-то не нравится, я кому-то тоже не нравлюсь, и мы вот так сосуществуем, это все равно. Ну, мы разрублены, но не до конца. Ну, так, знаете, маленькая щелка между нами есть, а внешне мы выглядим вроде одно тело, но тело не живое. Мы недолюбливаем друг друга. Если мы вместе во взаимопонимании, мы тело Христово. Если мы порознь, не заботимся друг о друге, не сострадаем, не страдаем, не сорадуемся, мы члены, то есть мы туша разрубленная. Теперь смотрите. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Заметьте, Бог поставил и Бог дал силы, да? Теперь вопрос. Все ли апостолы? Ну, как бы нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учители? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Нет. Теперь слушайте. Вот опять подошли мы к фундаменту. Я хочу сказать, вот, что цель и фундамент – это вот, чтобы апостол был в церкви, да? Цель церкви. Чтобы все говорили на языках, чтобы все исцеляли. Это фундамент. Поймите, человечество больно, страдает от болезни, да, которая называется грех. Мы болеем физически, потому что нет ума. Даже правильный образ жизни вести, правильно питаться. Ну ладно, мы исцелим слепого. Ну ладно, мы воскресим мертвого физически. Но он встанет мертвый и опять пойдет заниматься блудом, которым он занимался. Муж бил рукой жену, потом что-то случилось, потерял руку. Ну, мы ему, как говорится, именем Иисуса, я уж так, извините, говорю, утрирую, нарастили ему руку. Будет продолжать бить. Надо же изменить сознание. Он же должен перестать быть тем злым, каким был. Так вот, слушайте. Главными ли дарами в церкви является апостольство, пророк, учитель, чудотворец, исцелитель, да, целитель, говорение на иных языках, истолкователи. Главное ли это? Это ли является фундаментом? Вот вы заметите, придите в какую-то церковь, ну типа пятидесятнику, и они сразу говорят о самом главном. Надо креститься Духом Святым, надо говорить на языках. А как это делать? Вот раскрывай рот и говори какой-нибудь каля-маля, и ты заговоришь. Вот заговорил, все, ты рожден свыше. Подождите. Вы же обижаетесь, да? Вы же делитесь, да? Вы же ропщите, да? Вы в уныние впадаете, да? А вы говорите, крещен Святым Духом, имею знамение в говорении на иных языках. Заметьте, в каждой церкви есть фундамент. У пятидесятников харизматов, исцеление, чудотворение, говорение на иных языках – это вообще краеугольный камень. Те же пятидесятники, ну, только без языков, это, так, допустим, евангельские христиане-баптисты. Краеугольный камень. Закон отменен, грех непобедим, мы спасаемся верою, делать ничего не надо, это законничество. Не только баптист. Эта зараза переходит во все буквально конфессии. Для чего я это говорю? Чтобы вы поняли, в каждой церкви есть что-то главное, фундаментальное. Среди многих появилось, вот было такое, как говорится, веяние, мода такая христианская, надо всем перекрещиваться, мы неправильно крестились. Вот нас, когда крестили и с полным погружением, нам сказали во имя Отца и Сына и Святого Духа, это неправильно, Бог это не признает. Да, вот надо обязательно перекреститься, чтобы спастись, надо перекреститься во имя Иисуса. Некоторые тут добавили «во имя единого Бога». Теперь слушайте, крещение в одно тело. Крещение – это смерть для греха. Это воскресение для новой праведной жизни. Нам это заменили. Основное, которое является фундаментом, да, убрали. И нам сказали, что главное, вот как крестили вас. Или говорят, вот вы крестились не в той церкви, оно неправильно. А что неправильно? Потому что это церковь неправильно. А надо перекреститься здесь, перекрещиваясь опять. Чем вы докажете, что это правильное крещение? Правильное крещение, когда я крещусь во оставление грехов. Во имя Троицы, Двоицы, Единого Бога или во имя Иисуса – это детали, это мелочь. Мы крестимся во оставление грехов. Разве не понятно? Мы крестимся не чтобы стать апостолом, не чтобы стать целителем. Но вы обратите внимание, верующие вот как одержимые, вот надо языки, вот надо исцелять, вот у тебя вот сила есть, ты можешь что-то делать. Вы видите, нет? Чем мы одержимы? Слушайте, написано, ревнуйте о дарах больших, то есть о главных, о фундаментальных, которые лежат в основе церкви. Что это за дары больше? И написано, заметьте, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Вы слышите, да? Что было понятно. Вот основания церкви какие должны быть. Читаю следующую главу. Я тут не буду много объяснять, да. Вы помните эту главу, но я просто буду акцентировать ваше внимание на отдельных местах. Значит, вы поняли, да? Ревнуйте о дарах больших. Есть путь более превосходнейший. Есть фундамент самый, что ни на есть настоящий, без которого церковь как таковая или христианин, или христианство не может существовать. Смотрите. Если 13 глава, 1 послание Коринфянам, все 13 стихов. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими», заметьте, а ведь многие именно вот это надо, вот ты старайся, вот ты должен говорить на языках, это знамение, крещение Святым Духом, да? Я не говорю сейчас и не буду говорить, я уже говорил на эту тему, да? О дарах духовных тема называется. Кому интересно, можете послушать. Вот. Некоторым говорят, вот надо языки, вот надо исцеление, надо чудотворение какое-то, да? Вот надо иметь дар пророческий. Павел говорит, если я говорю языками человеческими, то есть как бы всеми языками человеческими, подчеркиваю, тут имеется в виду понятными языками, национальными языками народов, которые населяют землю, а не вот той бормотуха, извините, которой мы занимаемся. Если я говорю, понимаю языки человеческие и могу на них разговаривать с человеком из любой национальности. И написано «и ангельскими». Вы слышите? Здесь такого нет на небе, ангельские языки, там где-нибудь, извините, в какой-то там, буду говорить уже, как у нас там, Альфа Центаври, говорят на каком-то таком языке ангельском, на другой планете какой-то там, или везде там, еще на другом языке, то есть что вся Вселенная говорит на разных языках. Говорю, слушайте, там нет разных языков, там один язык, потому что один Бог, один язык, и все его понимают. Какой, вообще никто не знает. Так вот Павел говорит, допустим, если я говорю всеми языками человеческими и даже всеми ангельскими, да, теперь слушайте, а любви не имею, то я медь звенящий, кимвал звучащий. Что можно понять, что является фундаментом? К чему мы должны стремиться? Какое главное учение должно быть в церкви? Языки? Нет. А что? А любовь. Вот дар больший. Быть апостолом или быть любящим? Что больше? Любовь. В глазах Бога, если я апостол, но не имею любви, то медь звенящая. Если я пророк, а не имею любви, вопрос, что я пророчествую, их имею, я несу. Мир не нуждается в моих пророчествах, цифрах, датах, годах. События. Мир нуждается, чтобы пророк прорек, да, изрек, объяснил, как избавиться от проказы зла, как прийти к взаимопониманию, как научиться любить, как жить в мире радости, чтобы жилось и наслаждалось человечеством. Значит, если говорить, языки человеческие и все ангельские, они являются главным, да, к чему мы должны стремиться, то Павел прямо говорит, если я говорю языками ангельскими, человеческими, любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. То есть пустозвон, пустой барабан. Дальше. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, заметьте, ну все тайны знаю. Нет тайн божественных, которых бы я не знал. Теперь слушайте. И имею всякое познание. И, слушайте, и всю веру, какую только можно представить, так что и горы могу переставлять, моря могу переливать, да? А не имея любви, то я в глазах неба ничто, пустое место. Вы слышите, нет? Что является фундаментом церкви? Что должно быть фундаментом этого мира, если мы хотим его изменить? И что является фундаментом всей Вселенной? Почему там нет войны? Там не говорят о том, но надо ноги омывать или нет. Там не говорят о том, вечеря какая должна быть. Там не говорят, во имя кого креститься. Там нет пророчеств, там есть любовь. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое, слушайте, можно такую манипуляцию телом нашим произвести? Можно! Ну, чтобы показаться пред людьми там, или пред Богом, вот я отдал, раздал имение, да? И слушайте, и тело отдал мое на сожжение, я добавляю, а при этом я недолюбливаю этих людей. То есть тело отдаю, а душа, она не любит этих людей. То есть, а любви я не имею, то нет мне в том никакой пользы. Вот иногда говорят, вот мы должны милостыню давать, мы должны раздавать. Вот кто-то раздает имение, кто-то там делится щедро с братьями и сестрами. Ну, чуть что не по его, тут же психи. Так я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Бог возьмет вас на небо за то, что вы раздавали имение? Раздавали. Но чуть что было не так, и кто вас не оценил, и вы психовали. И вы раздражались, и начинали психи свои показывать тому человеку. Скажите, вот будет ли учтена раздача нашего имения нищим, если мы чуть что не так, на тех же нищих злимся? Или вот я раздавал нищим имение свое, да? Вот всех упомянули в церкви, что вот брат такой, подарил брат такой, а меня забыли. И я начинаю тут дергаться, ах, так все, больше вы ничего не получите, хватит, все. Так задаю вопрос, какой был мотив, что ты раздавал имени? Чтобы показаться праведным перед людьми, чтобы тебя похвалили при всех, да? Вот как вы поняли из вот этих трех стихов, да? То, что в церкви считается как бы главным, к чему верующих призывают, вы должны стремиться, говорить на языках, исцелять веру, горе передвигать, да? Это ли главное? Это ли основа? Если, заметьте, поговорить, если я любви не имею, а все это абсолютно делаю, то я ничто. Кстати, я вам говорил, что если я не имею любви, то этих даров я не могу никогда от Бога получить. Бог никогда не даст человеку, который не любит человека, другого, да? Никогда не даст эти дары, потому что эти дары будут как бы приманкой. Люди, придите и научитесь у этого человека, который не любит других. Так они скажут, а мы и сами тоже никого не любим. Какой смысл к вам приходить? Зачем эти знамения? Ведь знамения для неверующих, чтобы они пришли и узнали что-то главное. Знамение – это как, знаете, вот чудо. Зазвать, привлечь, чтобы, идя вроде бы исцелить свое тело, человек узнал, как исцелить свою душу. Ведь вот оно, что самое главное. А теперь смотрите. Любовь долго терпит. Ну, вы поняли? Это дар самый величайший. Ревнуйте о дарах больший. Путь божественный, самый превосходнейший. Какой? Путь любви. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Я задаю вопрос, можно было бы сказать, вот, что все мы крестились в одно тело. Можно по-другому сказать? Все мы крестились в любовь, потому что без любви мы одним телом быть не можем. Можно сказать, что мы крестились в что? В долготерпение Христово. Заметьте, крещение во Христа – это крещение в долготерпении, крещение в милосердии, крещение в том, чтобы не быть чтобы не завидовать, да? Мы крестимся, чтобы не превозноситься, мы крестимся, чтобы не гордиться, мы крестимся, чтобы не бесчинствовать, мы крестимся, чтобы не быть эгоистом, не искать своего, мы крестимся, чтобы не раздражаться, мы крестимся, чтобы не мыслить зла. Вы обратили внимание? Мы крестимся в Иисуса. Это общая фраза. А конкретно мы крестимся в имя Иисуса, в Его характер, а Он есть любовь. А любовь состоит из милосердия, там не завидует, не превозносится, не гордится. То есть, как крестясь во имя Христа, мы крестимся в любовь вот в этих конкретных деталях. В эти детали мы крестимся. Теперь слушайте. На земле фундамент для церкви, вы поняли? Мы крестимся во Христа или крестимся в любовь, или крестимся в святость, или крестимся в праведность. Теперь слушайте. Любовь никогда не перестает. Вы слышите? Этот фундамент никогда не ломается. Без этого церковь не построится. И одним телом она никогда не станет. Любовь никогда не перестает. Слушайте. Хотя и пророчества прекратятся, вы слышите? Мы крестимся в ложку, в вилку. Ведь мы крестимся в обед. А нам сказали, что надо креститься в ложку, в чайную, в столовую, в тарелку, в солонку, в салфетку. но не в пищу. Я думаю, вы поняли мой язык, почему я так сейчас сказал. Мы должны креститься в то самое главное, что дает жизнь нам, да? А жизнь дает пищу. А этой пищей является любовь. А эту любовь принес нам Христос. Так вот, если сказать, что основание веры христианской является Христос, это общая фраза, смысл которой мы даже не вникли. Мы крестимся во Христа, мы крестимся в Его имя, мы крестимся в Его любовь, мы крестимся в черты, в вот эти отдельные черты, из которых, или проявления, из которых состоит любовь. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, слушайте. Языки умолкнут, и знание упразднится. Я задаю вопрос, так о чем должны быть пророчества? О том, как достичь любви. О чем должны, зачем нужны языки иные? Чтобы другим людям объяснить, как прийти к любви. Знание, зачем нам надо? Какое знание нам надо? Знание, которое освобождает нас от греха и делает нас добрыми и любящими. Когда мы достигнем главного, то, что способствовало достижению этого главного, пророчества, языки, знания, упразднится. Мы достигли главного, извините, скажу так, коммунизма, о котором не так давно многие мечтали и многие в это верили. Любовь никогда не перестает. Все остальное, что у нас на земле есть, вечери, там правильное, неправильное, омовение, надо они или не надо, пророчество, да, знание иврита, греческого, чтение в оригинале Библии Ветхого и Нового Завета, да, все это отойдет. Мы должны при помощи этого прийти к самому главному. А самое главное – это есть любовь. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И такого человека возьмут на небо, потому что он уже как рыба в воде плавает в атмосфере неба, ходя ногами по земле. Теперь дальше смотрите. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Я когда-то говорил, что никто в совершенстве не знает всего того, что знает Бог. А сейчас я по-другому немножко объясню. Это не противоречие. Что значит мы отчасти знаем? Если мы думаем, что мы что-то знаем, а любовь у нас всегда перестает, чуть что не так, да? То это о чем говорит? Что это знание несовершенное, а может быть даже и ложное. Если я говорю о том, что Бог единый, ну хорошо, Он единый. Мне это любви доставляет? Мне это любви прибавляет? Нет. Так подождите, что это за знание? Знание главное, как научиться избавиться от злости и как научиться любить. Не так ли? Ну, у нас что, болезнь, вы же видите на земле. Все люди враждуют. Ну, я не беру там отдельных личностей, да. В основном я говорю, да. Человечество враждует, спорит, воюет, да? К чему их надо привести? К Троице? Она им знать... Извините, я говорю, в 3 часа ночи она снилась, это Троица или Двоица. У них проблема другая. Лежит больной в онкологическом отделении, врач приходит и начинает рассказывать о том, как он учился и какой был у них преподаватель или преподавательница, да? Подожди, я больной, что ты мне вот это несешь? Говори, что делать, чтобы мне исцелиться. Вот миру что надо нести? Лекарства от болезни, да? Так вот, почему мы отчасти знаем? Да дело в том, что то, что мы знаем, то, о чем мы говорим в наших проповедях, о чем мы слушаем, во что мы верим, оно не связано с самым главным. Как достичь любви, которая не раздражается, не мыслит зла и никогда не перестает. Вы слышите, да? Мы даже, извините, если мы не говорим, как достичь любви, как научиться, как понять вот этот механизм, то, заметьте, тут написано «отчасти знаем». Это если мы хотя бы говорим о любви, хотим достичь, но не получается, то мы отчасти знаем правильно, отчасти неправильно. Если мы говорим, что грех не победим, то мы не отчасти знаем, мы вообще ни одной части не знаем, мы вообще от начала до конца ложью пропитаны. Мы отчасти знаем, почему? Потому что к любви наше знание не приводит. Мы отчасти пророчествуем, то есть события какие-то, там что-то толкуем, стараемся что-то кому-то объяснить, кто когда на кого нападет, что с миром произойдет. Подожди, пророчествуй, пожалуйста, что с тобой происходит? Почему ты в таком состоянии? Почему ты не можешь научиться иметь эту любовь, которая никогда не присутствует, и представить людям этого Бога? Вот о чем пророчествовать надо. Если мы говорим пророчествами, что надо иметь любовь, но не говорим как, то мы отчасти или вообще, без всякой части, мы вообще ничего не пророчествуем. И не часть хорошо знаем, мы вообще ничего не знаем. Теперь слушайте. Когда же настанет совершенное, заметьте, покажу вам путь превосходнейший, ревнуйте о дарах больших. Когда же настанет совершенное что? Любовь. Теперь слушайте. То тогда. То, что отчасти, вот эти все наши толкования, да, как, какими мы должны быть, как этого достичь, когда настанет совершенная любовь, которая никогда не перестает, заметьте, вот он, фундамент Вселенной. А это должен быть фундаментом церкви, чтобы она, этот фундамент, могла предоставить погибающему миру. То слушайте, тогда то, что отчасти, прекратится. Вы слышите, да? Вечери прекратятся. А мы спорим, как надо вечерю совершать. Ведь вечеря называется вечеря любви. В вечере символично показано, как достичь любви, взаимопонимания и прийти к единству. А мы спорим с пресным хлебом или непресным, с елеем или без елея, вино алкогольное или неалкогольное. Я не сторонник алкогольного вина, да? Я просто говорю, заметьте, крещение – это крещение в одно тело, это во оставление грехов. У нас во имя Иисуса или не во имя, веничком побрызать или в воде с полным погружением или не с полным погружением. Вы вообще вы поняли, как у нас все подменилось? И ложка вместо обеда, и помолившись, надо лизать эту ложку стальную с нержавейки. И мы говорим, вот оно, главное – лизать ложку. Ну, кто-то со стороны стоит, смотрит и говорит, ну, надо же быть таким сумасшедшим, да? Вечеря называется вечеря любви. Обряд, который напоминает, учит нас в символах, как достичь взаимопонимания, как причаститься к божескому естеству, которое есть любовь. Так вы заметите, настанет совершенная любовь, то, что отчасти прекратится. Дальше. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил. По-младенчески рассуждал, как стал мужем. Заметьте, когда стал мужем? Когда она стала совершенной. Помните, мы должны прийти в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. Вы видите вот по тексту. Когда настанет совершенная что? Любовь, которая никогда не перестает. То я уже не младенец. Теперь слушайте. Если я младенец, то надо молочная пища, да? По-другому скажу. Если у нас, между нами нет любви, мы на эту тему не говорим, то мы младенцы. Теперь, если мы младенцы, нам надо рассказывать, что вы знаете, вот пить не надо, вот Бог есть, я вам буду доказывать, что вот Бог есть на небе. Да, об этом и говорить уже как бы не стоит. Тут и так понятно должно быть, что это для верующего, как это так, доказывать, Бог есть там или нет. Вот курить плохо, вот пить плохо. Извините, некрасиво скажу, и козлу понятно, что это плохо. Это и мирские люди говорят, и мы это говорим. Тут вопрос, как избавиться от этого? Как получить эту силу? Так смотрите, Павел говорит, как стал мужем, то оставил младенческое что? Вечери, свинины, десятины. Я не говорю, что это не надо. Но это не тема для разговора, это не фундамент, на котором должны строиться наши убеждения и строится церковь. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло. Что мы видим? Как достичь любви? Какая она там любовь должна быть? У нас как-то так, знаете, очень туманно, очень как-то так призрачно, да? Теперь мы видим. То есть мы понимаем, что любить надо. Но мы понимаем, как сквозь тусклое стекло. Почему? Потому что мы не мужи совершенны. Мы младенцы. Нам надо вечерю, нам надо на омовение. Одни отделились от церкви, вышли, нету пастыря. Вот кто нам будет вечерю преподавать? Ко мне обращаются. Саша, ты, мы же знаем, ты же был рукоположенный, ты не хотел бы, вот будешь ездить, окармливать, я уже так по-православному говорю, окармливать народ. У нас некому совершать вечерю, а ты можешь. Ты не мог бы нам помочь. Ну, вы поняли? Саша, ты не мог бы приехать и дать нам грудь? Как же мы без ногомовения? Ну, вы можете представить, да, уровень? Я им сказал, говорю, вам попа надо. Идите в другое место. Найдутся, попы найдутся, тем более будете платить. Найдется обязательно какой-нибудь. Товарищ, теперь слушайте, дальше написано. Значит, теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же, когда? Ну, когда оно станет совершенное, мы научимся любить, тогда же мы увидим, как будто бы лицом к лицу, как будто бы между нами не будет тусклого стекла, между нами и Богом. Мы, когда мы достигнем любви, мы только тогда поймем, что из себя представляет Бог. Это не доктрина. Это не символ, это не обряд, это не жертвоприношение. Бог – это не та власть, которая сидит на престоле и говорит так, всем лицом к земле и челобитную отбивает. Бог есть любовь. И пока я не пойму, что такое любовь, я не пойму и что такое Бог. Вот когда я достигну любви, которая не перестает, тогда я Бога как бы узрю лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, пока любви не имею. А когда познаю любовь, буду подобно, познаю Бога, как я познан им. Теперь смотрите. Теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Вот мы говорим, вот мы верующие, мы должны верить, мы должны сильно верить, наша вера должна быть неотступна, без каких-либо конкретных объяснений. Вот мы должны надеяться, вот мы должны верить. Заметьте, сейчас остаются три. Вера, надежда, любовь. Но что является фундаментом? Но любовь из них больше. Почему? Любовь – это конечная цель. А вера – это средство достижения этой цели. Вера во что? В любовь. Надежда на что? Что достигнем любви. Вы видите, да? Цель – это любовь. Вот он, фундамент вселенной, да? А вера и надежда, разговоры о вере и о надежде – это средство достижения любви. Если, помните, есть такой стих – вера, действующая любовью. Если вера не действует любовью, если я говорю, что я верующий, но я раздражаюсь, значит, моя вера не действует любовью, потому что любовь не раздражается. Тогда задаю вопрос. Может ли вера называться верой, если она не любит кого-то? Если она раздражается, если она обижается, если завидует, если сплетничает, если с телевизора не вылазит, если деньги, 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 похоти, похоти, похоти. А я верующий. Вера есть ли во мне? Вы видите, но любовь из них больше. Вот я вам прочитал вот несколько мест. Да? Что вы поняли? Самое главное, фундамент, основа, основание. Можно ли помочь человеку в церкви изменить свою жизнь, если у него основание не достижение любви, не победа над грехом, не достижение святости, а, заметьте, основание. А в церквах именно так и есть. То дешевая благодать, что мы ничего не можем. То вера, что только Бог нас изменит, и то во мгновение ока, в момент пришествия. То вера у нас в Троицу, то в Двоицу, то в единого Бога, да. То в крещение с полным погружением, то с неполным, то с веничком, да. То в говорение на языках, то в пророчествах, то в чудотворениях, то горы хочет ворочить, да. Обратите внимание, если от основания стремление к любви и святости разрушены или нарушены, или вообще в основании это не стоит в основании христианской жизни и христианской церкви. Я задаю вопрос, что сделает праведник? Христос кому поможет из них исправиться, если они, заметьте, поможет ли Христос изменить жизнь, сделать несчастного счастливым, если у него переживания, а ноги мыть будем? Я помню, как-то проповедовал, люди подходят, Саша, ой, если нас выгонят из церкви, мы теперь знаем, куда идти. Ну, я так посмотрел, промолчал, а потом вопрос, а хор у нас будет? Вы понимаете, да, вот основа, а хор, это потому что он церкви хорист, больше ничего не умеет. Вот он поет, и он думает, что это, ну, вот что-то такое великое, это певцы при храме Соломоновым, допустим, да? Они поют. Подожди, вот ты поешь о любви, вопрос, а любовь у тебя есть? А кто-то говорит, а мы вечерю, ты, Саша, будешь преподавать вечерю? Нет, забудьте. Хора не будет, вечери не будет, ноги мывать не будем. Символически. Вечерить будем со Христом. Будем брать свое тело, когда оно хочет психануть или высушить сплетню о ком-то, да, и будем преломлять, чтобы наша плоть не слушала эту сплетню, не передавала никому ее, чтобы мы не психовали, прикусили язычок. Мы будем совершать вечерю со Христом. Так что у нас вечери не будет. Вы слышите вот это детская речь? Я говорю, мы будем ходить на ногах, мы будем творить дела милосердия. Так что, а груди вы нас не будете брать и на руках носить не будете, и грудь отнимете, отнимите нас от груди? Мы что, должны сами жевать? Вот когда люди говорят, а это у нас будет, вот то, что в церкви есть, и что является фундаментом церковного бытия. Я еще одно место прочитаю быстренько, да, сегодня. Значит, Галатам 5 глава, с 19 по 24 стих. Дела плоти известны. Прелюбодеяние, вражды, быстренько, я не читаю все, помните, поруки перечисляются. 21 стих. Тут пороки и тому подобное. То есть, что этот список очень большой. Теперь слушайте. Предваряю вас, как и прежде предварял. То есть, пред дверями заранее вас предупреждаю, что поступающий так Царство Божие не наследует. Вот если было написано «дела плоти» – это не участие в вечере, это пропускание собрания, да? Это отсутствие ногомовения в церкви. «Дела плоти» – это вот, ну, вы не занимаетесь миссионерством. И Павел бы написал «предупреждаю вас, что вы Царство Божие не наследуете». Вы слышите? Все это не упоминается. Вот главное – из-за чего нас на небо не возьмут. Прелюбодеяние, блуд, то есть пороки, грехи, вы видите, да? Ни членство церкви, ни правильно, неправильно крещение, да? Ни вечеря или не вечеря, заметьте, пороки, которые существуют между людьми, которыми мы живем и которые мы проявляем друг к другу. Дело плоти идет в список. И Павел говорит, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал. Что поступающий так, Царство Божие не наследует. А если я субботу соблюдал, я говорю, здесь нету этого. Евреи тоже соблюдали субботу, по сей день соблюдают. Вы видите, да? Соблюдали субботу и их разогнали. По всему миру разогнали за их пороки. Не за субботу. Что такое поступающее Царство Божие, это, что поступающее так, Царство Божие не наследует. Что такое Царство Божие? Ну, здесь написано, да, на небо, как бы эти люди не попадут. Но ведь Царство Божие, вы же помните, Царство Божие не пища и не питье. Это не обязательно, это небо. Да, на небе оно есть. Но на земле Царство Божие не пища и не питье, ни обряд, ни суббота, ни говорение на иных языках, да? Ни чудодейственной силы, ни исцеления, ни чудотворения, ни вечеря, ни наомовения, ни троица, ни двоица. Царство Божие, праведность, вы слышите? И мир, и радость во Святом Духе. Вы видите, да? Что такое Царство Божие? И написано, ибо Царство Божие внутрь у вас есть. Я перефразирую этот текст, да, Павел говорит. дела плоти известные, а не суть. Идут пороки, да? А дальше, как бы он говорит, предупреждаю вас, что люди, живущие вот этими пороками, оправдывающие их, не борющиеся с ними, Царство Божие внутри, которое превратится в праведность и мир и радость во Святом Духе, не наследует. Эти люди никогда не станут счастливыми на земле. Будут обиженными, будут недовольными, будут завистливыми, будут раздражительными, да? Будут мстительными, будут разделяться, ругаться, спорить со всеми. Почему? А вот они живут по делам плоти, они удовлетворяются и плотские желания, прелюбодействовать, там, враждовать, ссориться, завидовать, обижаться, да? Те, слушайте, плод же духа. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть эти люди не под законом. То есть они выходят, вот заметьте, достигли они совершенного, да, достигли они любви. И теперь смотрите, то, что было отчасти, там, обряды, символы, они уже не под законом. И еще хочу сказать, если мы совершаем дела плоти, то мы под законом, мораль и закон нас будет судить, ибо возмездие за грех – смерть. Если же мы достигли любви, радости, мира, долготерпения, обратите внимание, какие качества. На таковых нет закона. Уголовный закон не может предъявить к ним никаких претензий, и они могут свободно войти в Царство Божие. Теперь слушайте, плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, вы слышите? И 24 стих. Но те, которые Христовы, те, которые могут называться народом Божьим, те, которые могут называться церковью Иисуса Христа, настоящую церковью Иисуса Христа, те, которые Христовы, распяли плоть. Обратите внимание, 19 стих. Дела плоти вот такие. Те, которые Христовы, распяли, а это все должно умереть. Я крестился в смерть для греха, во оставление грехов. Так я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, какой главный признак, какой главный фундамент, какое главное основание христианской церкви, чтобы она таковой называлась и была таковой? Это что, вера в Троицу, в Двоицу? Что Бог бессмертный? Это что, доктрина о бессмертии души, смертная душа или несмертная, да? Нет, заметьте, ни одной доктрины, никакой обряд крещения был совершен вами или над вами, да? Заметьте, те, которые по-настоящему Христовы, вот на основании чего, вот он пропуск, вот доказательство, что церковь на истинном основании стоит. Они распяли плоть со страстями и похотями. Вот сколько мне приходится с людьми общаться, люди рассказывают беды, проблемы, переживания, депрессии, какие там у них возникают, да. Ой, Саша, что мне делать? Вот рассказываю, что надо делать. И вы знаете, вот смотрит на меня человек вот таким взглядом, во взгляде утопия какая-то. Ой, так это что, все надо делать? Да. А по-другому нельзя? Нет. А вечеря что не помогает? Я говорю, а вы что, ее не ели, вам что много помогло, что вы ко мне обращаетесь? Ну, в церковь же все равно надо ходить. Заметьте, совершенно другое основание в сознании у человека. Он уверовал, что грех непобедим, а потом плачет от того, что ему плохо. Ну, ты же плачешь, и тебе же плохо, потому что грех непобедим. А если ты в это уверовал, то ты же ничего и не делаешь. Ты даже не задаешься вопросом, как от этого избавиться. И я не могу, я хочу, я знаю, как помочь человеку, я могу подсказать. А он как бы говорит, ну, может, ты скажешь какой-нибудь, или обряд совершишь, или что-нибудь руки возложишь. Некоторые, я вам честно скажу, некоторые говорят, Саша, я вот верю, если ты положишь руки свои мне на голову, я перестану раздражаться. Я говорю, вы вообще думаете, что вы говорите? Но если бы так было просто, все Евангелие было бы именно вот такое коротенькое, апостолы возлагали руки на людей, и они переставали психовать, переставали пить, курить. Ну, гляньте, ну, главное, что прийти к тем людям, у которых в руках есть сила, они возложат руки, и вы перестанете быть злыми. Заметьте, сколько в Библии всего написано. Но написано не об этом. Ну, Саша, ну это же важно. Я вот так вот смотрю, я говорю, ну, гляньте, человек тонет, просит помоги. Знаю, что подсказать, знаю, что делать. Надо, чтобы он послушал, а ему слушать больно. У него в глазах такая печаль, так что до крови сражаться. Или вы хотите, чтобы я вам что-то другое истолковал и на другом построил основание вашей веры? Ну разве не так в Библии написано? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. У них Царство Божие внутри их, у них праведность, мир и радость во Святом Духе. И только такие люди могут нести действительно, вот он рецепт, вот оно исцеление. Мы исцелились от зла, а мир нуждается именно вот в этом откровении сынов человеческих. Тварь с надеждой, помните, ожидает откровения сынов Божьих. Какого откровения? Чтобы им войти в свободу от рабства греха. Христианская церковь должна получить откровение. Я на эту тему говорил. Пророчество есть. И Ветхозаветний Захарий 13.1, и Новозаветний 14 глава 1, 5 стихов. Откровение должно быть. Это предсказано. Заметьте, откроется источник для дому Давида у жителей Иерусалима для омытия греха и нечистоты. То есть как избавиться от греха. Это то главное, что должно открыться народу Божьему, если он народ Божий. И когда откроется, то Христовы примут это и распнут плоть со страстями и похотями. Откровение, вот оно получено. Результат, вот он, как говорится, на лицо и на лице. А человечество ждет. Скажите, кто-нибудь, пожалуйста, из вас верующих, как нам получить свободу от рабства греха? Как исцелить это общество? А церковь вот получила откровение. Мы ничего не можем. Готовьте белые тапочки. Катафалк готовьте. Морг у нас там. Церковь превратилась из больницы в бюро ритуальных услуг. Первого дня, седьмого дня и прочих дней. Мы можем похоронить. Мы можем перед смертью причастить вас. И прибамбасить вам на лоб пропуск, что все, поели вечерю, поели, успели, успели, пропуск получили, получили, поздравляем. Найдено заблудшая овца. Без святости никто не увидит Господа. Если дела плоти, Царство Божие не наследует, хоть 10 вам пропусков на лоб напишет тот, у которого на лбу нет имени Господня. Вот из того, что мы с вами прочитали, я думаю, вы понимаете, да? Так что является основанием? На каком основании должна строиться церковь? На каком основании должна строиться семья? Не на святость ли? Не на святости ли? А у нас на чем семья строится? На деньгах, на эгоизме. Кто-то кому-то должен служить, и я этим не должен заниматься. Церковь на чем стоит? На обрядах, на символах, на доктринах, на совершении евангельских кампаний. Вот надо проповедовать, надо проповедовать. Кого? Что проповедовать? Церковь, которая ничего не может, больница, в которой только умирают, их броют, стригут, румянят щеки и в морг отвозят. И на кладбище, да? Какая евангельская кампания? Что мы несем? Нуждается ли мир в этом? Является ли это основанием? И последнее, что я хочу сказать. Косвенно я это уже говорил. Вот люди, несущие вот это, да, я говорю, не главное, о чем мы с вами сегодня говорили. Это люди сами не знают, что такое любовь. Это люди сами не могут объединиться. Это люди сами, которые враждуют друг с другом и не объединяются. Я задаю вопрос. Двое, которые ругаются, проповедуют другим, что надо жить вместе. Как вы на это посмотрите? Понравится вам или нет? Вот такой пример. Врач, у которого опухоль уже вылезла наружу, лечит онкологических больных, говорит, вы знаете, мне кажется, что я вас все-таки подниму на ноги, вы будете жить, в общем, будете здоровыми. А у самого онкология в последней стадии. Опухоль наружу, так уже, чтобы глазами было видно больному пациенту. Я пришел когда-то к врачу, когда-то там, с гриппом, с насморком, горло болит, температура. Сидит врач с гриппом, с насморком, с температурой. У вас кашель, да? Горло болит, да. Вы знаете, вы вот это вот принимаете, я вот так вот сижу и думаю. Больной желает больному здоровья. Не тем мы занимаемся, не в то мы верим. Не та истина является основанием. Мы привыкли, что истина, вот Бог единый, это истина. Или истина, это Христос. В Библии написано, и познайте истину, истина сделает вас свободными. Чего? От греха. Истиной, которая должна быть в фундаменте нашей веры, да, это то, та истина, которая делает нас свободными от греха. Та, которая нас делает добрыми и любящими теми, у кого любовь никогда не присутствует. Вот это истина. Все остальное – это разговоры об истине. Но это не истина. Это не пища. Это красиво сервированный стол. На этом я заканчиваю пока нашу сегодняшнюю встречу. Тема еще не закончена. Мы с вами продолжим эту тему для того, чтобы вы просто поняли, какое направление мы должны избрать в своей жизни. В каком направлении надо идти, к какой церкви надо примыкать, чем должны заниматься в церкви, чтобы мы не напрасно топтали дворы. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. Прошу не просто слушать, а размышляйте, анализируйте. Не надо слепо верить. Читайте эти же самые стихи, читайте выше, ниже. Вы должны лично убедиться, что то, о чем я говорю, что это не просто мои выдумки. Это не Евангелие от Александра, это Евангелие от Иисуса Христа и от Его апостолов. Так написано, так есть. И вопрос только, так почему же мы на это не обращаем внимания? Почему у нас важное заменилось на второстепенное или даже третьестепенное? Наверное, все-таки мы сбились с пути Божьего. Как мы можем помочь этому миру, когда мы сами не знаем, чем мы занимаемся, что главное, то, что второстепенное. Если нет фундамента, как мы можем устроить из себя дом духовный? На каком основании? На обряде? На обрезании или на каком-нибудь религиозном празднике? Нет, нет и нет. Это не основание. Это подделка, это песок. Всего хорошего, Божьих вам благословений.